Wow, so this is it. Harvard University. The alma mater of Fred Grandy, Amy Brenneman, and Ted Kaczynski.
Are we sure this is the way to the dining hall?
Oh, I'm sorry, your feet getting tired?
God, I'd love to be able to wheel around in a toy all day.
Yeah, this is it, you guys, the Harvard dining hall.
Привет, это подкаст «Крути педали», меня зовут Настя Тиханович, сейчас 12:28, я сижу в прекрасной квартире, меня накормили очень вкусным завтраком, и сегодня вместе со мной Даша Макшина. Даша, привет!
Привет, Настя!
Давай ты для начала немного расскажешь о себе, чем ты занимаешься, где ты учишься, возможно, о своих хобби, чтобы слушатели чуть лучше тебя узнали.
Меня зовут Даша, мне 20, я из Одессы, но я уже 3 года живу и учусь в Вене. В Вене я учусь в американском университете, Webster Vienna Private University, я изучаю маркетинг и международные отношения. Параллельно я учусь в Одессе, в Национальном университете имени Мечникова, где я изучаю менеджмент внешнеэкономической деятельности. Также я занимаю позицию президента нашего студенческого парламента в университете в Вене. Свое свободное, немногочисленное свободное время я стараюсь разделять между продуктивной деятельностью, своими какими-то более продуктивными хобби. Слава богу, в Вене большое количество и выставок, и музеев, и интересных мероприятий. И также я считаю, что это очень важно — давать себе время просто полениться, полежать в кровати, почитать, посмотреть сериал. И я иногда даю себе такую возможность и расслабляюсь такими своими хобби, менее активными.
Mm-hmm. Ну, сегодня мы будем говорить о твоем таком необычном, интересном опыте, о твоем семестре в Гарварде. Но давай сначала мы начнем с такой игры. Это такая небольшая традиция. Сейчас я тебе объясню, что мы будем делать. Смотри, я подготовила 3 разных фильма, которые определенным образом будут связаны с Гарвардом. Я по очереди буду включать тебе короткую аудиозапись из трейлера этого фильма, и ты должна будешь назвать название этого фильма и каким образом этот фильм связан с Гарвардом. Хорошо?
Да, я постараюсь, я надеюсь, я смогу.
Хорошо, давай.
Вы обвиняетесь в нарушении авторского права и вторжении в частную жизнь.
Что касается обвинений... Мне кажется, вы не можете отрицать мой вклад в этот проект.
Не поняла.
Что именно?
Есть ли у тебя догадки, что это за фильм и как он может быть связан с Гарвардом?
У меня есть ощущение, что это фильм «Социальные сети», который рассказывает историю создания Фейсбука. И связан он с Гарвардом очень просто. Марк Цукерберг учился в Гарварде. Он, конечно, не доучился, но он учился. И, собственно, именно на базе студентов Гарварда он и создал изначально Фейсбук.
Супер, ты молодец. Первый фильм ты угадала. Фильм номер 2. Включаю аудиозапись.
У меня докторская степень.
Я закончил Уортон. Я глистогонил детей в Сомали.
Я 2 недели назад встретила в магазине Кэмерон Диас и отговорила ее покупать жуткий ангорский свитер.
Барби ходячая.
Я хочу с вами заниматься. Свободных мест нет. Тут что, только по приглашениям? Нет, тут только для умных.
Как ты думаешь, что это за фильм?
Я думаю, это «Блондинка в законе».
Да.
С Риз Уизерспун.
Да-да-да.
Да, это был первый фильм, который я пересмотрела, когда приехала в Америку. И он связан с Гарвардом, с тем, что она, собственно, невероятным образом попадает в Гарвардскую школу права и, собственно, становится юристом.
Слушай, ну пока ты угадала 2 фильма, но следующий фильм немного сложнее, поэтому я не знаю, удастся ли тебе его угадать.
Yes, sir, like да, сэр, я люблю говорить. Это добродетель или порок? Я должен признать, что всегда хотел быть таинственным, только рот я не могу долго держать на замке. Вы бы стали бить себя в уличной драке? Нет, сэр. Но тогда не нужно бить себя в словесной битве. Не нужно высмеивать себя. Используйте юмор против оппонента.
Вот, ты знаешь, на 3-м фильме меня постигла неудача, и я боюсь, что я не знаю, какой это фильм. Но я буду очень рада узнать.
Хорошо, этот фильм называется «Большие спорщики». Это фильм про Мелвина Толсона, тренера по дебатам колледжа Уайли. Как этот фильм связан с Гарвардом? В финале его команда сразится со спорщиками из Гарварда. Вот. В общем, если вдруг вы не смотрели ни один из этих фильмов, то обязательно посмотрите. Ну а мы тогда начинаем.
Да.
Хорошо, давай тогда для начала ты вообще расскажешь, как ты оказалась в Гарварде и как так получилось, что ты провела там целый семестр.
Я оказалась в Гарварде по программе Wizarding Undergraduate Student, которая позволяет всем студентам, которые учатся в любом университете в мире на бакалавриате, подать заявку и оказаться полноценным студентом Гарварда на 1 или 2 семестра. Я узнала о ней совершенно случайно, потому что, как я уже потом узнала, когда училась в Гарварде, они специально активно не рекламируют эту программу, и они рассчитывают на то, что будут подаваться студенты, которые сами активно предпринимали шаги, чтобы узнать об этой программе, либо которые знакомы с людьми, которые делали эту программу, как было в моем случае. Мой одногруппник, знакомый из университета, из Вебстера, участвовал в этой программе, и я узнала от него о такой возможности. И сначала я не восприняла ее всерьез, я им восхитилась, я за него порадовалась, но я не примеряла на себя эту роль. И потом шло время, прошло один семестр, другой, я все чаще заходила на страницу этой программы на сайте Гарварда, я думала о ней, я читала требования для поступления, и в какой-то момент я поняла, что в этом нет ничего нереального, и, по крайней мере, попробовать я точно могу, и я ничего не потеряю. И я попробовала, и прошла, и переехала туда на семестр.
Расскажи, вот почему именно Гарвард, почему не другой университет, не знаю, там, из другой, просто другой университет в Америке, или другой европейский университет, или просто другой университет из Лиги Плюща, например?
Насколько мне известно, насколько я делала исследования по другим университетам Лиги Плюща, ни один из них не предлагает такой программы, как посещающий, скажем так, студент. Плюс я, честно говоря, максималист. И, конечно, у меня были варианты, я могла податься в какие-то университеты в Европе или в очень престижные университеты в Америке, но не Лиги Плюща. Но моим вторым вариантом, если честно, был кампус Вебстера в Таиланде, в который я бы точно могла попасть. И у меня, в моем случае, это было все либо ничего, то есть Гарвард, либо Таиланд. И на самом деле процесс подачи документов, он довольно утомительный, сложный и энергозатратный, и у меня просто не было ни желания, ни сил подаваться в больше, чем одно место, поэтому я подала в Гарвард и ждала ответа.
Давай тогда ты сама начала, расскажи немного о том, как происходит процесс сбора всех этих документов, какие документы необходимы, не знаю, там, какой уровень английского ожидается от студента, который там всего лишь на 1-2 семестра приезжает в Гарвард учиться.
На самом деле, самый главный и первый шаг всего этого процесса — это побороть, наконец-то, свой страх и боязнь неудачи, потому что лично меня именно это и останавливало первые пару месяцев, когда я уже должна была работать над всеми документами. Но когда я, наконец, взяла себя в руки, я пошла по списку документов, в которые входит твое резюме, два рекомендательных письма от преподавателей в университете, письмо от декана, в котором он подтверждает, что он не против, что ты покинешь стены своей альма-матер на семестр или на два. Документы из всех университетов, в которых ты учишься, либо когда-либо учился, в моем случае это Украинский университет и Вебстер. Дипломы школы. Это было самое сложное.
Да, я подозреваю.
Вырвать диплом из рук Мечникова, это было почти невозможно, но мы справились. Дальше ты сам должен написать свой план учебы на семестр или на два, в котором ты выберешь себе курсы, пишешь, почему ты хочешь их взять. Мотивационное письмо, конечно же. И одно из самых главных — это тесты по английскому, если английский не твой родной язык, то есть TOEFL либо IELTS. Они не указывают на своем сайте никакого, как бы, проходного балла, но, естественно, чем выше, тем лучше, и они однозначно рассчитывают, что показатели теста будут выше, чем ESL, то есть они будут выше, чем английский как иностранный язык, то есть они рассчитывают, что студент, который приедет, будет говорить на английском практически как на родном языке. Дальше идет оплата взноса за оформление твоей заявки и самый сложный этап, томительное ожидание того самого заветного письма.
И сколько ты ждала этого заветного письма?
По-моему, я ждала около 2 месяцев, и они, на самом деле, на сайте не указывают дату, когда ты его получишь, они указывают, что вот после 15 октября, по-моему, или ноября, ты будешь знать ответ. Но когда именно после, ты не знаешь. Я до сих пор помню, как я сидела с подругой в кафе, мне пришел имейл, и я увидела, что он из Гарварда, и я дрожащими просто руками зашла в свой личный кабинет, 10 раз неправильно ввела пароль, и от нервов я первый раз прочитала свое письмо неправильно, и я прочитала, что я никуда не прошла, и я уже успела смириться с этим за какие-то считанные секунды, до того, как я перечитала его еще раз и поняла, что я ошиблась. Вот, но это, наверное, никогда не забуду этот момент, это было очень-очень радостно.
Какая у тебя была первая эмоция, первая мысль, вот что ты поняла, что ты едешь в Гарвард?
Наверное, моя первая эмоция, это было, естественно, бешеное счастье, а еще у меня было чувство удовлетворенности, потому что я поняла, что я не зря прошла все эти шаги, и что я много чего в жизни делала не зря. Ну и, конечно, я сразу позвонила папе, даже не маме, вот, потому что я думала, я знала, что мои родители очень разделят мой разум в этот момент, и мне казалось, что это не только моя, но еще и их заслуга.
Круто. Давай тогда вернемся к пункту про мотивационное письмо, потому что все эти документы, которые ты упомянула, в принципе, возможно сделать, и там твое влияние уже минимальное, это уже, собственно, рекомендации там, твоих преподавателей, твоего декана. Расскажи, как ты писала мотивационное письмо, что, по твоему мнению, стоит писать там, а что точно не стоит писать в мотивационном письме?
На самом деле, я когда готовилась писать мотивационное письмо, я нашла, скачала и прочитала целый сборник мотивационных писем, с которыми студентов успешно приняли в Лигу Плюща. Есть, оказывается, такая книга. И ты знаешь, что объединяло все эти письма? Это то, что они все были очень запоминающимися. И несмотря на то, что я читала их, наверное, почти год назад, я до сих пор помню в деталях некоторые из них. Кто-то писал о своем первом учителе, кто-то выбирал тему своего письма, какой-то один объект или предмет, или одно воспоминание, которое у них было в жизни. А еще все эти письма делали понятной одну очень важную вещь, почему именно этого студента должны принять в университет. Мне кажется, очень частая ошибка и заблуждение, которое люди допускают, когда пишут мотивационные письма, состоит в том, что они начинают нахваливать либо университет, либо компанию, должность, которую они хотят получить, рассказывать какая-то чудесная возможность, какой-то прекрасный университет, как они туда хотят. Но на самом деле для университетов или компаний это понятно. Гарварду понятно, что у них очень классный университет, и что ты очень хочешь там учиться. Что мне понятно, это почему они должны взять именно тебя. Поэтому, мне кажется, очень важно объяснить, в чем именно твоя ценность для университета, в чем твоя особенность. То есть, говорю, как маркетолог, нужно продать себя. И лучше всего это делать на примерах. То есть, не просто рассказать, что я, допустим, очень хорошо знаю физику, например, а рассказать, что там я выиграл в такой-то, такой-то олимпиаде, или вот у меня был такой-такой проект, и я его очень успешно защитил. Потому что именно примеры позволяют... Мне кажется, лучше всего понять человека и понять, чем он занимается и что он себе представляет. Что точно не нужно делать, это писать по шаблонам, потому что у меня в интернете 1001 шаблон мотивационных писем, но поверьте, люди, которые читают мотивационные письма, они знают эти шаблоны. И среди десятков писем, которые они читают каждый день, последнее, что они хотят увидеть, это очередное шаблонное письмо. Вот. Один такой совет, который я могу дать... Не откладывайте мотивационное письмо на последний день.
Момент.
Напишите его, дайте ему настояться, належаться, вернитесь к нему через неделю, через две. И если хотите, мне кажется, хорошо дать прочитать это письмо человеку, мнение которого для вас очень ценно. Наверное, это будут не родители, наверное, это может быть преподаватель, любимый в университете, или наставник, или кто-то старший, кому вы очень доверяете. Мне кажется, такой взгляд со стороны — это очень хорошо. Возможно, именно этот человек даст вам, поможет, он даст вам подсказку, как вам лучше преподнести себя, с какой стороны. Вот.
А что ты написала в мотивационном письме?
Ну, во-первых, я пошла против своего собственного правила, и я писала свое мотивационное письмо в ночь перед дедлайном.
Окей.
Не берите с меня пример. Ну, я просто большой прокрастинатор. И я родила свое письмо вот за 3 часа перед дедлайном. Я вынашивала его очень долго. Идея моя трансформировалась. И в конце концов мое письмо опиралось на учителей, которые были у меня в моей жизни, но я взяла более широкое понимание этого слова. То есть это были не мои преподаватели, не только мои преподаватели, это были все те люди в моей жизни, которые меня чему-то научили. И на таких примерах этих людей я рассказывала, как я формировалась, как я становилась лучше, как сформировались мои интересы, как они привели меня, в конце концов, к тому, что я подаюсь на эту программу, и как этот весь мой опыт, накопленный в результате общения с такими людьми, поможет мне стать взносом, стать чем-то полезной единицей в сообществе Гарварда.
А могла бы ты сейчас вспомнить вот какой-то маленький конкретный пример, что ты именно написала?
Конечно, наверное, такой самый для меня, один из самых важных примеров. Он совершенно не глобально незначительный, но для меня он много значил. Я участвовала в саммите, международном саммите студентов-лидеров, как-то так я это назову, прошлым летом в Вене на базе своего университета. И формате этого саммита нас сбивали по парам с студентами других кампусов, и мы должны были жить на кампусе вместе с этими нашими как напарниками. И моей напарницей была девочка из, по-моему, из Нигерии, из кампуса в Гане. Вот. И мы с ней жили в одной комнате, и однажды я... Она вставала очень рано, она вставала чуть ли не в 5 утра. Я не знаю, чем она занималась, чем-то, наверное, очень полезным. И однажды я проснулась, она уже уходила, и перед тем, как она уходила, она погладила мою рубашку, которую Ничего я себе. Собиралась надеть. Она просто погладила, повесила ее и ушла. И я проснулась, и я просто сидела на кровати, и я думала, насколько я далека от этой девочки, насколько я бы не подумала и не стала это делать для человека, которого я не знаю, mm-hmm. которым я познакомилась 2 дня назад. И я сидела и думала, как многому я должна учиться у людей, как она, и как этот случайный маленький пример для меня открыл просто какую-то параллельную вселенную и новый мир. И именно через таких людей, мне кажется, мы все становимся лучше, и мы все открываем для себя какие-то новые качества. Вот, этот пример я помню, этот пример, мне кажется, я никогда не забуду.
Очень классный пример, классно, что ты рассказала. Мне кажется, самый популярный вопрос, может ли студент, иностранец, учиться в Гарварде бесплатно или получить стипендию, скидку? Знаешь ли ты о таких возможностях, возможно, стипендиях, грантах, и пробовала ли ты получить такую возможность для твоей учебы?
Ну, если мы говорим конкретно о программе, в которой я участвовала, Visiting Undergraduate Student, на эту программу, к сожалению, стипендий нет. Но в целом практически все университеты, и в частности Гарвард, предлагают ту или иную форму финансовой помощи, и у них есть целый отдельный раздел на сайте, где они рассказывают о финансовой помощи для иностранных, для интернациональных студентов. Иногда даже, например, отдельные компании спонсируют студентов, обучение для студентов, которые подают надежды в той области, в которой работает эта компания, правильно? То есть студентам физики, химии mm-hmm. и других специальностей. Поэтому варианты учиться бесплатно либо с какой-то скидкой, с грантом всегда есть. Просто иногда нужно чуть больше времени посвятить поиску этих вариантов. Но я знаю людей, которые учатся в Гарварде бесплатно, я знаю, познакомилась с людьми, которые учатся на определенных стипендиях, то есть я знаю, что все это реально.
Mm-hmm. Давай тогда поговорим о такой более бытовой вещи, как жилье. Вообще, где ты жила в Гарварде, как ты искала жилье в Гарварде, насколько это было сложно и как вообще устроен вопрос с жильем в таком университете?
На самом деле это был полный хаос для меня. Все полноценные, полновременные студенты mm-hmm. Гарварда живут на кампусе, то есть у них нет проблем. У меня тоже был вариант жить на кампусе, но, честно говоря, я от него отказалась.
Почему?
Потому что я должна была бы разделить комнату с 3 другими студентами, и даже не только там какие-то ванную, кухню, все такое. Жила бы в комнате с другим человеком, что означало бы для меня абсолютное полное отсутствие личного пространства на 4 месяца.
Mm-hmm.
И, честно говоря, для меня было бы это очень сложно.
А нет возможности жить отдельно и в комнате?
Нет, mm-hmm. либо ты живешь так с 3 другими людьми, либо ты не живешь на кампусе.
Mm-hmm.
Вот, поэтому... Конечно, я не знаю, сколько 100% верно было это решение, но для меня оно было самым комфортным. Я решила не жить на кампусе, я хотела иметь какое-то минимальное свое личное пространство. И дальше началась полная жесть. Первые 3 недели я жила на Airbnb, потому что сколько бы я ни проводила времени за поиском какого-то другого жилья дистанционно, это было абсолютно невозможно сделать, потому что ты не знаешь ни местности, ни людей, ничего. И первые 3 недели я жила на Airbnb в доме с одной чудесной американской женщиной и ее 3 котами. И каждое утро у меня начиналось с обсуждения острой актуальности американской политики. И я была просто в восторге от этого. И все эти 3 недели я посвятила тому, что я искала какое-то другое долгосрочное жилье. И все сводилось к тому, что Гарвард предоставлял несколько сайтов, которые они рекомендуют для поиска жилья, плюс есть очень много Facebook-групп, на которых именно такие люди, как я, несчастные студенты, ищут mm-hmm. себе жилье или снимают его вместе. Но, к сожалению, так как спрос на жилье в Кембридже, это тот студенческий город, в котором находится Гарвард, очень высокий, большинство объявлений — мошенники. И я даже вела переписку с одной такой замечательной женщиной, которая мне рассказывала, что у нее вдруг родилась внучка в другом штате, и поэтому она очень быстро уехала туда, и она вышлет мне ключи от своей квартиры по почте, как только я переведу ей аванс. Ну, слава богу, я это быстро поняла, но я знаю, что люди регулярно попадают в такие очень неприятные ситуации. Поэтому я была уже в полном отчаянии, когда подходили к концу мои 3 недели, и я уже думала, что мне придется остаться жить с кошками до конца своего семестра. И тут совершенно случайно я увидела на одном из этих сайтов объявление с очень красивыми фотографиями дома, буквально в 5 минутах на автобусе от главного кампуса Гарварда. Я уже потеряла всякую надежду, но я написала этой женщине, она мне сразу же ответила, ее звали Мэри. Она говорит, да, конечно, приходи, вот адрес, приходи, я буду дома, я тебе покажу. Ну, я, что мне терять, я иду. Я пришла, и это оказался очень красивый дом. Она жила там одна, у нее были 2 дочери, они съехали учиться в колледже, и это был пустой, очень красивый дом. И она говорит, да, вот ты можешь заехать. Mm-hmm. Я говорю, когда? Она говорит, ну, завтра. И фишка была в том, что у нас не было ни контракта, ничего. Я дала ей деньги, она дала мне ключи. И на следующий день я заехала. И это было чудесное решение, потому что я очень комфортно прожила остальные 4 месяца со своим идеальным пространством, где мы оставались, даже мои друзья, когда они приезжали. И я считаю, что мне очень повезло. И я до сих пор поддерживаю связь с Мэри, да.
Давай, наверное, тогда закончим этот блок вопросом вообще, какие у тебя были ожидания от Гарварда, что ты, не знаю, ожидала увидеть там?
Честно говоря, я старалась не строить никаких прямо конкретных ожиданий, но скорее у меня были очень радостные предвкушения. Если я чего-то конкретного и ожидала, я ожидала, что я окажусь в полной абсолютной атмосфере американских фильмов про колледж. Я давно этого хотела, я учусь в американском университете здесь, но у меня всегда было ощущение, что Вебстер, он такой недоамериканский университет, потому что все-таки он находится в Европе, и я хотела именно почувствовать американскую атмосферу, как в кино, со всеми клубами, со всей формой, с вечеринками, с библиотеками, и вот этого я больше всего и ожидала.
У нас есть еще одна интересная традиция. Я заранее попросила Дашу принести несколько ее личных вещей для того, чтобы мы чуть лучше ее узнали. Даш, я попрошу тебя очень детально описать все свои вещи, чтобы наши слушатели могли представить, что ты сейчас держишь в руках. Поэтому давай скорее рассказывай, что за первую вещь ты принесла.
Конечно. Сначала я быстро скажу, что мне было довольно сложно выбрать 3 вещи, поэтому я обратилась к своим друзьям и попросила их описать меня 3 вещами. И что было очень интересно, все мои друзья, как из Вены, так и из Одессы, первую вещь назвали мой ежедневник. Mm-hmm. Я поняла, что у меня нет шансов, поэтому первая вещь — это мой ежедневник. Он формата, я думаю,
А5. Да-да.
Пыльно-розового цвета. Раньше он был ярко-розового цвета, но жизнь его потрепала. Он уже такой совершенно покоцанный и порванный со всех сторон, но я все равно его люблю. На обложке у него пишется «You're killing it» 2018. Я старалась придерживаться этого девиза. Мне его подарила моя лучшая подруга на прошлый Новый год, поэтому он для меня такой очень ценная вещь. И как-то раз даже в Америке я вылила на него в сумке рыбный суп, очень наваристый и густой, и следующие 3 недели он вонял рыбным супом, но он пережил и это. Вот. И мне кажется, он очень хорошо отражает меня и мои ориентиры в жизни, потому что вот Настя сейчас тоже на него смотрит, он исписанный просто в пух и прах, в каждый день я пишу по вертикали, по диагонали, я наклеиваю сверху на туду-листы стикеры для туду-листов,
mm-hmm.
вот, а когда я что-то выполняю, я сразу вычеркиваю это, то есть он такой весь черканный-перечерканный, грязный и печальный, но он очень мой, и он отражает, мне кажется, мою философию, мое отношение к делам, о том, что вот у меня есть дело, и я подхожу к нему со всей серьезностью, и когда я его выполняю, для меня это самое классное, вот это
ощущение.
Чувство вычеркивать, я думаю, люди, которые ведут туда листы, они меня сейчас понимают, вот это чувство, когда ты что-то выполнил. Да, еще он весь обклеен стикерами, я ношу их с собой, тут сзади в кармашке, вместе с какими-то важными бумажками, моими новогодними целями. У меня даже есть стикеры с винишком, смотри.
Вау, ничего себе!
Вот, поэтому, да, без этой вещи я точно была бы не я, и она очень хорошо, мне кажется, меня описывает.
На самом деле, очень настоящий ежедневник, то есть такое именно видно, что человек его ведет не для Инстаграма, а вот для себя и для своих целей, и это бренд Бандо, У меня тоже был когда-то такой ежедневник, и у них очень классные штуки, поэтому мы оставим обязательно ссылку на него. Давай тогда, мне кажется, это очень интересно, какими были твои первые дни в Гарварде, чем ты занималась, вообще куда ходила, что делала, расскажи нам, пожалуйста.
Если честно, первые пару дней я, во-первых, старалась побороть катастрофический джетлаг и параллельно выясняла все бюрократические, организационные бытовые моменты. Я пыталась понять, где я живу, что я буду есть, где мне купить зубную пасту, потому что это совершенно был новый для меня мир, новое место, и у меня было очень мало времени, чтобы освоиться, но это было очень интересно, потому что я каждый день выходила из дома, я даже не знала, куда я дойду сегодня, mm-hmm. и что нового я увижу сегодня. Наверное, мое самое первое такое американское воспоминание — это я только прилетела, буквально даже распаковала чемодан и пошла искать ужин где-то. Я шла, у меня еще не было ни интернета, ни телефона, ни карточки, ничего. Я шла в непонятном направлении, был дикий-дикий холод, это Бостон, извините, там минус 15 зимой. И я дошла до какого-то очень непонятного кафе, я думаю, ладно, я хочу есть. И я села, что-то там заказала, и мне приносят огромный стакан ледяной воды со льдом.
Mm-hmm.
И вот тут я поняла, что я в Америке. Это было мое такое первое осознание. Вообще, я первым делом пересмотрела «Блондинку в законе». Очень обнадежилась. И потом сразу началась неделя шопинга. Это такая особенность Гарварда. Это неделя в начале семестра, когда студенты могут посещать все курсы, которые их интересуют, и в течение этой недели они ходят на лекции, знакомятся с преподавателями и выясняют для себя, какие конкретно из курсов они хотят взять. То есть они, грубо говоря, имеют возможность попробовать эти курсы и уже принять взвешенное решение, что они хотят учить. И в конце недели шопинга студенты уже могут зарегистрироваться на курсы, которые они выбрали. Такого, мне кажется, нет нигде больше, ни в одном университете. По крайней мере, я о таком не слышала, поэтому это был очень интересный опыт, и я вот этим я и занималась.
Угу. Расскажи, по какому принципу ты выбирала предметы, как ты их выбирала, и какие все-таки предметы ты в конечном счете взяла?
Вообще процесс выбора предметов начинался еще, когда я подавала свою заявку. Я должна была ознакомиться с чудесным онлайн-каталогом, в который ходило около 700 курсов, которые предлагает Гарвард. И учитывая то, что курсы по моей специальности не предлагаются в Гарварде, потому что они относятся к гарвардской бизнес-школе, а я училась в основном направлении в Гарвардском колледже, я должна была выбрать курсы, основываясь на своих интересах и основываясь на том, как они бы мне могли теоретически пригодиться в будущем, в моей карьере, как они относятся к сферам моей учебы. А учитывая то, что мне был интересен каждый отдельный аспект и каждый курс Гарварда, это была миссия невыполнима,
mm-hmm.
но я справилась. В конце концов, я выбрала 3 курса, потому что я могла взять 3 или 4
mm-hmm.
для условий своей визы.
Mm-hmm.
И я взяла Design for Desirability, я выбрала теорию игр в международных отношениях, я брала курс Education and Culture, и еще один курс, я не была на него зарегистрирована, но есть такая фишка в Гарварде, что можно быть гостем на курсе. Значит, ты посещаешь все лекции с позволением преподавателя, ты получаешь всю информацию, которую получают студенты, зарегистрированные на курс, но ты не пишешь экзамен, и тебе он не засчитывается в твой, скажем так, сертификат, но это хорошая возможность просто посещать и учить предметы, которые тебе интересны, которые тебе нет возможности взять.
Mm-hmm.
Для меня таким курсом был Politics, Lies, Humbug and Hogwash, который рассказывал о политике в таком более философском направлении. Вот на нем я была гостем. Это был мой 4-й курс.
Угу. Какие предметы тебе больше понравились, какие меньше?
Наверное, моим самым любимым предметом был теория игры в международных отношениях, потому mm-hmm. что, во-первых, я большой фанат теории игр, я прочитала несколько книг на эту тему, и все мои любимые фильмы я смотрела, и мне было очень интересно об этом узнать побольше. Во-вторых, с этого класса начался мой путь в сферу международных отношений, потому что я всегда думала, что это не мое, я не смогу это учить, я не смогу это понять, но оказалось, что совершенно не так. И если я уже в Гарварде смогла абсолютно спокойно это изучать и исследовать вопросы современных событий в политике, значит, я это могу. И когда я вернулась в Вебстер, я взяла уклон в международных отношениях, даже там. Вот, там был потрясающий преподаватель, который работал и работает в правительстве, который непосредственно имеет практический опыт
mm-hmm.
в этой сфере, его было удивительно интересно слушать, и у нас были максимально практические задания. Наверное, Education and Culture понравился мне меньше всего, не в том смысле, что он был какой-то неподходящий или неинтересный, просто он был максимально основан на чтении, таких очень академических, научных, исследовательских статей на тему образования, и он был сфокусирован только на американской системе образования, что было интересно, но я не могу сказать, что это была самая актуальная для меня тема.
Mm-hmm.
Но из хорошего именно этот курс побудил меня пройти гарвардский курс чтения, который длится неделю. Это запатентованный Гарвардом около 200 лет назад курс профессионального чтения. И если бы я его не взяла, я бы не знаю, как бы я справлялась со всем тем количеством чтения, которое нам давали. И, наверное, один из самых интересных курсов — это был Design for Desirability.
Mm-hmm.
Это был максимально креативный, неструктурированный курс, в котором весь этот курс состоял из 9 челленджей, из 9 вызовов, на которые нам давалось от 1 до 3 недель. И задания были такими креативными, как мы должны были создавать технологии, чтобы преодолеть прокрастинацию, например. И мы должны были создавать технологии, чтобы помочь людям быть более приветливыми людьми, например.
Mm-hmm.
Вот. И я очень много выучила в этом курсе, до сих пор использую это, и моя креативность, мне кажется, вышла на новый уровень.
А что ты придумала для людей, чтобы побороть их прокрастинацию?
Задание было в том, что мы должны были в этом вопросе использовать технологию Arduino. Это такое электронное приспособление, которое работает на определенном языке кодирования. Mm-hmm. Я не программист, простите меня, все, кто сейчас негодует по поводу того, что я говорю. И нам нужно было в очень сжатые сроки максимально выучить самим этот язык и заставить этот кусок проводов выполнять то, что нам нужно было.
Uh-huh.
То есть мы были немножко ограничены вот этим технической стороной вопроса. Но в конце концов я с моим партнером, это была девочка, по-моему, из Сингапура, и она как раз-таки училась, слава богу, на электронной вот этой механике. То есть она была нашей технической поддержкой, я mm-hmm. была креативной стороной. Мы создали лазер, который работал на приближении к нему. То есть, когда какой-нибудь объект приближается к этому лазеру, он издает предупреждающий звук.
Mm-hmm.
И мы решили, что это устройство можно будет разместить вблизи любого отвлекающего тебя предмета, будь то телефон, компьютер, я не знаю, что, книга интересная. Когда ты к нему приближаешься, он издает сигнал
mm-hmm.
и предупреждает тебя, что тебе нужно работать, а не отвлекаться.
Mm-hmm. Вот. Прикольно. Давай ты тогда, ну, ты уже начала, расскажи о том, как происходил учебный процесс, как давались вам домашние задания, там, было больше индивидуального или групповых занятий?
Во-первых, еще когда я выбирала курсы, мой адвайзер, это была его основная задача, убедиться, что я беру курсы, у которых есть разумный баланс всех подходов, потому что есть курсы, основанные только на чтении, есть курсы, основанные на самостоятельных исследованиях, курсы, основанные больше на креативной работе, и его была задача в том, чтобы я не перегрузила себя каким-то одним видом работы, но по итогу, мне кажется, у меня был оптимальный баланс всего. Потому что курсы сочетали... В основном, конечно, работа происходит в группах, потому что, мне кажется, в любом американском университете работа в группах — это...
Святое.
Святое. Это самое популярное, без этого жить невозможно. Кстати, удивительно было то, что работа в группах не очень сильно отличалась от любой другой группы, даже несмотря на то, что это гарвардские студенты. Проблемы были все тоже те же самые, и опоздание, и неотвечание на сообщения, и все такое. Задания были разного характера, и где-то это были письменные работы, где-то это были анализы чтения, где-то это были самостоятельные написания каких-то меморандумов. Вот, в классе по дизайну это были на более такие креативные вещи, мы должны были go in the field, как говорится, выходить mm-hmm. и что-то исследовать именно в окружающем нас мире, ходить в какие-то магазины, смотреть какие-то фильмы и на основе этого писать наши работы. Вот поэтому мне не было не скучно, у меня не было перегруза какого-то одного такого монотонного вида работы. И мне кажется, у меня был очень хороший сбалансированный семестр.
Mm-hmm. Mm-hmm. Как ты готовилась к парам? Как происходил этот процесс? Сколько времени у тебя уходило на все это?
Ты знаешь, я даже не могу тебе сказать, сколько уходило времени, потому что мне было это настолько интересно, что я не считала это... Не проводила грань между, скажем, вот учебой, а потом у меня было свободное время.
Mm-hmm.
Я с очень большим удовольствием занималась всеми предметами, потому что я знала, что у меня, возможно, больше не будет возможности выучить и узнать настолько большое количество новой информации, новых навыков получить. Поэтому Времени уходило достаточно, но я также дала себе установку, что я максимально сфокусируюсь на том, что будет мне именно интересно, и, возможно, я не буду перепрыгивать через голову и писать самые идеальные на свете эссе или выполнять прямо невероятный объем исследований, но я сделаю то, что мне интересно, то, что я хочу, и лучше посвящу чуть больше времени каким-то социальным мероприятиям, походам по музеям, путешествиям, используя возможностями, которые у меня были в этом семестре.
Uh-huh, uh-huh. Если мы вернемся к твоей учебе, расскажи, пожалуйста, как происходили экзамены. Не знаю, возможно, какие оценки ты получила, довольна ли ты этими оценками, и в целом, как происходит вот этот вот этап экзаменации студентов?
Экзаменация специфическая в каждом классе, то есть преподаватель может сам выбрать формат, в котором он хочет оценить своих студентов. В одном из моих классов это было финальное эссе, в котором я должна была включить все знания, которые я получила за семестр, но у меня была неделя на его написание, то есть я могла сидеть дома и, собственно, написать эту работу. В классе по дизайну финальная работа состояла из портфолио, которое я должна была создать на сайте, опять же, всей своей работы. А в одном из моих классов, собственно, в теории игры, это был самый классический письменный экзамен с несколькими частями, который приходил, внимание, под видеонаблюдение.
Ничего себе!
То есть мы сидели в комнате, которая выглядела как амфитеатр, чтобы mm-hmm. камера, которая расположена сверху, могла видеть весь, собственно, зал всех студентов. Mm-hmm. Вот, мне кажется, это очень хороший подход, и он дает студентам понять, что это серьезно, и я не видела и не слышала, чтобы кто-то списывал в Гарварде. Вот, и я уже говорила, что я дала себе установку не гнаться за высшими баллами, а скорее получать удовольствие от процесса по мере своих возможностей. Тем не менее, я осталась очень довольна результатами. Я получила, по-моему, по одному из классов A, то есть высший балл, и по одному A-, и по третьему B+, что все в принципе, очень хороший результат, и я очень довольна своими достижениями.
Круто, молодец. Хорошо, наверное, последний вопрос, и мы будем переходить уже к другой теме. Хотелось ли бы тебе остаться учиться в Гарварде и все-таки стать полноценным студентом или, возможно, не в Гарварде, но в другом университете?
Да, ты знаешь, мне бы хотелось, несмотря на то, что я всегда говорила, что Америка — это не для меня, я бы не хотела там жить. Этот семестр, он в корне изменил мои представления о учебе и вообще о жизни в Америке, и я поняла, что это был один из самых, или, наверное, самый мой продуктивный семестр, потому что когда ты находишься в такой мотивирующей среде, среди людей, у которых похожие интересы, похожие цели, но и которые идут вперед и развиваются даже намного быстрее и лучше и очевиднее, чем ты, у тебя просто нет шансов расслабиться и нет желания расслабиться и ничем не заниматься. Mm-hmm. И это прогресс, скажем так, это естественный результат, естественный процесс в такой среде. Поэтому мне бы очень хотелось, наверное, уже не вернуться, но, возможно, на магистратуру поступить в Гарвард или в похожий университет.
Я напомню, что у нас есть небольшая традиция. Я заранее попросила Дашу принести несколько ее личных вещей, чтобы мы могли чуть лучше ее узнать. Сейчас Даша расскажет о второй вещи, которую она выбрала для этого эпизода.
Моя вторая вещь, я постараюсь максимально понятно ее описать, надеюсь, mm-hmm. у меня получится. Это, как ни странно, набор открыток, который мне подарил один очень замечательный человек, опять же, подарок. Открытки, наверное, я думаю, здесь около 50 открыток находятся в таком очень красивом черно-золотом футляре, плотном футляре. Набор открыток называется «Библиофилия», которая уже довольно неплохо mm-hmm. меня описывает. Я книжный червь. Вот. И несмотря на то, что я довольно равнодушна, в принципе, к канцелярии, к открыткам, ручкам и всему такому, я бы никогда не подумала, что я как-то буду испытывать какие-то чувства к набору открыток, но когда я его открыла и начала смотреть и читать открытки, они все выдержаны в одном очень минималистично черно-белом стиле, таком, скажем так, все детали на этих открытках прорисованы очень минималистично, и каждая открытка, на ней написана цитата из определенного литературного произведения разных стилей. И, в общем-то, внешность, внешний вид открытки стилизирован под эту цитату, mm-hmm. под это произведение. И когда я начала их пересматривать и перечитывать, я поняла, что каждая цитата, каждая строчка, она находит отклик какой-то во мне, И все картинки, они были настолько ёмкими и настолько креативными, что меня это просто тронуло. И я не буду хранить эту открытки, эту коробку. Я начала их дарить. Я начала подбирать открытки под людей или под мое отношение к людям и стараться сделать так, чтобы каждая фраза или картинка говорила что-то для этого человека или о этом человеке. Так что, если я когда-то подарю вам такую открытку, это значит, что вы много для меня значите. Вот, и мне кажется, это очень хорошо описывает то, как я стараюсь относиться к людям, как я стараюсь найти к ним подход.
Какая твоя любимая открытка?
Наверное, моя самая любимая открытка, наверное, две. Одна из них, вот на ней изображены песочные часы, очень красивым схематическом стиле, и цитата Омара Хайяма: «Будьте счастливы в этот момент, потому что этот момент и есть ваша жизнь». А вторая, наверное, моя самая любимая цитата Джона Милтона: «Одиночество иногда — это лучшее общество».
Давай тогда поговорим больше о людях, которые учатся в Гарварде, и о том вообще, чем можно заняться в Гарварде, кроме тяжелой, наверное, академической деятельности. Вообще, чем ты занималась в Гарварде помимо учебы?
Ты знаешь, я облазила все выставки, музеи, научные ярмарки, книжные магазины, очень важно, лекции, которые вообще были в доступности. Я часто ходила в Центр украинских исследований. Они проводили круглые столы и открытые семинары на современные темы в Украине. Мне было очень интересно и приятно прийти поучаствовать в дискуссиях. Я исследовала себе библиотеки вокруг. Я много путешествовала. Я воспользовалась тем, что я нахожусь на другом континенте, в который я не знаю, когда я приеду в следующий раз, поэтому я побывала и в Нью-Йорке несколько раз, в Бостоне, в Чикаго, ездила в Мексику. И, если честно...
И это все буквально за 4 месяца.
Да, за 4 месяца, до сих пор удивляюсь, как я это успела, но Бостон, слава богу, буквально 15 минут на метро от Кембриджа, поэтому в нём я была очень регулярно. Если честно, я обожаю кино, и я была просто счастлива, что у меня была возможность смотреть все фильмы в оригинале, в самом лучшем качестве, в день премьеры, да. Поэтому я возила себя в кино очень регулярно, я посмотрела, мне кажется, все фильмы, которые выходили, и я до сих пор очень скучаю по этой возможности.
Расскажи, наверное, тогда, а чем живут другие студенты Гарварда, чем они занимаются в своё учебное время, если у тебя была такая возможность понаблюдать за ними, порасспрашивать их, возможно?
В основном у всех студентов Гарварда так или иначе досуг связан с университетом, от него некуда деваться. То есть они либо ходят в студенческие клубы, основанные на базе Гарварда сообщества, ведут научные проекты, некоторые работают лаборантами или ассистентами у преподавателей, или даже в местных кафе, например, тоже работают. То есть они не скучают, и все студенты, которых я встречала, с которыми я знакомилась, они были максимально заняты волонтерством, социальными проектами, учебой и так далее. Очень помогает то, что веселиться в Кембридже особо негде. И это очень маленький городок, очень тихий, и где нет ни клубов, ни особо баров, поэтому деваться некуда. И даже если какие-то вечеринки приходят, то они приходят в основном в тех же домах, в гостиных, у кого-то в комнате и все такое.
Расскажи тогда о своей настоящей американской вечеринке. Как это было? Все было так, как в кино, и что тебе понравилось, что тебе не понравилось, возможно, что тебе запомнилось особенно?
Абсолютно. Ну, начнем с того, что всех visiting students привязывают к старшим студентам по программе Student Ambassador для того, чтобы помочь им освоиться на кампусе и не чувствовать себя брошенными и одинокими. Естественно, мне повезло больше всех, потому что моим Student Ambassador был капитан местной команды по регби,
ого,
который на секундочку изучал русскую литературу и русский язык, поэтому он был в восторге от нашего знакомства. И, конечно же, он сразу пригласил меня на вечеринку, организованную командой по регби, в гостиной дома, в котором вся эта команда проживала. И это была самая киношная вечеринка в моей жизни. На улице было минус 15, внутри этой комнаты было примерно плюс 40.
Ого, ничего себе.
Было яблоку негде упасть, комната была просто набита людьми. Посреди комнаты, естественно, стоял шест. По комнату передавали...
Подожди, шест?
Да.
Я просто так кивнула, как будто, да, ок, все, ок.
Ну, шест, обычное приспособление в комнате для студентов. Я не знаю, почему он там стоял, но ты знаешь, он там очень органично смотрелся, учитывая обстоятельства. По комнате музыка была Sweet Caroline, та-та-та. Вот, очень американская. И по комнате передавались мешки с дешевым вином и красные стаканчики с пивом. Этот красный переходящий мешок, это из него просто пили все. И когда ты из него пьешь, тебя так подбадривающе все тебе кричат «drink, drink, drink». Двигаться невозможно, я там никого не знала, кроме этого, собственно, организатора вечеринки, который был где-то там в толпе полуголых тел. Я была под большим впечатлением, я провела там, наверное, 20 минут под стенкой, пытаясь как-то подвигаться, и мне очень быстро стало понятно, что это не для меня. Но это был опыт на всю жизнь, и я очень рада, что я смогла побывать на такой настоящей студенческой гарвардской вечеринке.
Круто. И удалось ли тебе с кем-то там пообщаться, или там было не до общения?
Я перебросила словами с несколькими людьми, но это было настолько адски громко, шумно и пьяно, что вряд ли они меня запомнили.
Окей, я поняла. Если говорить о каких-то, может быть, более дружеских отношениях, удалось ли тебе с кем-то подружиться в Гарварде? И вообще, как бы ты могла охарактеризовать людей? Да, это немного такое будет обобщение, конечно, но просто твои впечатления о том, какие люди учатся в Гарварде.
Честно говоря, это был вопрос, про который я очень переживала, когда ехала в Америку. Смогу ли я найти друзей, смогу ли я с кем-то общаться, потому что я не самый общительный человек на свете, и Гарвард настолько большой и децентрализированный, скажем, университет, что чтобы именно завязать знакомство, нужно активно этим заниматься, и нужно выходить и общаться. Но, к счастью, все оказалось не так страшно, и я познакомилась с невероятными людьми, с большим количеством людей, как среди своей программы, потому что у нас было около 45 студентов, которые приехали на этот семестр, и, конечно, мы общались между собой, у нас были для нас созданы мероприятия, мы ходили в кино, на пикники, но и...
В минус 15?
Минус 10. Хорошую погоду.
Окей, хорошо.
Теплую бостонскую зиму. И также я завела друзей в классах, которые я брала. Этому очень способствовала групповая работа. Так или иначе, мы проводили много времени с другими.
Которую я лично терпеть не могу, на самом деле.
Я тоже, но...
Это было полезно.
Если бы ее не было, мне было бы намного более сложнее вообще с кем-нибудь начать общаться. И я тоже познакомилась с соотечественниками в Гарварде, и с некоторыми людьми я до сих пор поддерживаю связь довольно регулярно, поэтому я очень рада, что у меня была возможность с ними пообщаться. А какие из себя студенты Гарварда? Ну, сейчас я открою всем Америку, безусловно, они очень умные, и они всегда в движении. Они всегда чем-то заняты или увлечены. Я никогда не слышала, чтобы кто-то из них жаловался, что им скучно, нечего делать, они как-то... что у них какие-то жизненные проблемы. Они всегда ориентированы на цель, они всегда чем-то занимаются. Кроме учебы, они обязательно волонтерят, они состоят в команде или в группе, они ездят летом в Африку, они делают интерншипы, то есть они очень всесторонние, но при этом они очень простые. А это за пределами Гарварда, ты студент Гарварда. А в Гарварде ты просто студент. И я никогда не слышала никаких упоминаний, ничьих семей, каких-то своих личных заслуг. То есть они все очень скромные, выдержанные. И я за весь семестр, что было для меня непривычно, не видела, знаешь, ни одной брендовой сумки, ни одного образа с последней коллекции, несмотря на то, что я уверена, что у меня студенты, которые абсолютно могут себе это позволить.
Ни одной спортивной машины, наверное.
Вообще ни одной машины, не ездят на машине в Кембридже. Вот, они все максимально в спортивках, в лосинах, с рюкзаками Гарвард, но при этом вся их ценность и вся их значимость, она видна по общению с ними, и мне было... Что было удивительно, я за весь семестр не встретила ни одного человека, с которым мне было бы вот неприятно общаться. Мне было очень интересно и приятно в любых обстоятельствах с любым из них поговорить. И это, наверное, их очень сильно выделяет.
Следующие два вопроса, не знаю, это мои, наверное, самые любимые вопросы, и я очень хотела их тебе задать. Первый вопрос. Расскажи о интересных традициях Гарварда и в Гарварде, собственно, возможно, о которых ты сама узнала, или тебе рассказали, или ты даже поучаствовала в них.
Это тоже, наверное, один из самых моих любимых вопросов, потому что какой университет без университетских каких-то традиций? Во-первых, об этом мне рассказали студенты Гарварда. Есть такое негласное правило истинного студента Гарварда. Для того, чтобы считаться настоящим гарвардцем, тебе до момента выпуска нужно выполнить три правила студента Гарварда. Первое, ты должен пробежать naked run, так называемый, один раз в году в конце весеннего семестра. Самые смелые отчаянные студенты раздеваются и бегут круг вокруг главного корпуса.
Mm-hmm.
Вот, это для...
То есть и девушки, и парни?
Все.
Все,
окей. Это для сильных духом. Я, знаешь, не участвую. Было немножко прохладно в тот момент, но...
Но можно прийти понаблюдать или... Ну, то есть...
Можно прийти понаблюдать. Вот, я, знаешь, не пришла. Меня очень смущала идея наблюдать за голыми людьми, но люди приходили, я знаю, что это случалось. Мне кажется, даже некоторые студенты из моей программы то ли думали об этом, то ли даже участвовали. Вот, второе правило, нужно пописать на статую Джона Гарварда, собственно, статуя, она еще называется статуя Triple Lie статуя, то есть статуя трех обманов, потому что в ней зашифрованы как бы три неправильных представления о Гарварде, но это другая история. В общем, на нее нужно пописать. Удачи всем девушкам, особенно в бостонскую зиму. И третье правило, нужно заняться сексом в библиотеке Вайднера. Одна из самых больших библиотек, вот, тоже...
В каком-то специальном месте или просто в любом месте?
Знаешь, она очень большая, и там есть и читальные залы, и читальные комнаты, и комнаты для индивидуальной работы, поэтому место не определено, выбирай, что хочешь.
Ага, окей.
Вот. Другая, менее неофициальная традиция, а такая всегарвардская традиция, называется Housing Day. Это тот самый день в весеннем семестре, когда студенты узнают, в каком доме они будут жить ближайшие 3 года. И, конечно, несмотря на то, что все дома между собой равны, и никак, каждый дом никак себя отдельно не определяет, но, естественно, между ними всегда идет негласная конкуренция. Естественно, каждый дом хочет быть, выглядит лучше, моднее, презентабельнее, чем другой дом. И накануне Housing Day, по-моему, за несколько недель, каждый дом снимает и выпускает видео, в котором они в самых фантастических формах продвигают, рекламируют, скажем так, свой дом. И иногда даже не очень положительно отзываются в этих видео о других домах. Они рассказывают, что наш дом самый классный, а вот остальные дома не очень. Вот. И чаще всего они переделывают какие-то современные песни, переделывают текст и выпускают такое видео, и я очень советую, если вам интересно, просто погуглить Housing Day Video и посмотреть, потому что это очень смешно и очень интересно, и это очень классно. Там это снимается в основном внутри домов, так что можно сразу еще и посмотреть, как они выглядят внутри. The footsteps and the cheering coming up my entryway. We were only freshmen and we didn't have a clue that all our dreams had just come true. As Mies ran through on that special night, walked into the courtyard and we looked up at the lights shining from the tower and the river by our side. Dance store doors they opened wide and beckoned us inside. All brand new and fresh and clean, does just got that special sheen. Greatest house you've ever seen, you won't believe. Вот, и в сам Housing Day, в день, когда студенты узнают свой дом, представители каждого дома одеваются полностью в эмблемы, в цвета своего дома, у каждого дома есть свои цвета, разукрашивают себе лицо, берут флаги, шапки, шарфы с логотипами и забегают в 8 утра в этот дом, где живут фрешмены, новые студенты, колотится к нему дверь и просто...
То есть все вместе?
Да.
Ого.
Ну, каждый представитель дома бежит студенту, который будет жить в их доме. Так они, собственно, и узнают.
А, окей, круто.
Вот, и они их обнимают, они им поют, кричат, дают им сразу футболки, и вот это такое очень праздничное действие. Я... Это было на тот момент, когда я была в Гарварде, то есть я, ну, не участвовала, но я видела все, как оно происходило, и в классе и преподаватели спрашивают, ну что, вы уже знаете свои дома? Это такой очень важный день, и, конечно, каждый студент, наверное, есть у них предпочтение, кто хочет в каком доме быть, и они вот надеются и ждут, и не знают, в каком доме они будут. Вот, это такое очень праздничное сумасшествие, буйство. И вечером, естественно, в каждом доме громкая вечеринка, где все вновь прибывшие члены дома собираются, пьют, просто веселятся и празднуют то, что они теперь принадлежат к тому или другому дому.
Второй момент, который меня очень волновал и интересовал, это братство в таких университетах. Вообще, что это такое, как туда попасть, и почему это так важно и престижно быть частью какого-то братства?
Вообще, изначально братства разделялись на fraternity и sorority, то есть братство и сестринство по-русски. И это были такие социальные учреждения, которые находились при университетах. В Гарварде эту роль выполняют дома, но в данном случае нельзя назвать их братствами, потому что они не разделены по полу. Есть такая также вещь, как final clubs. И вот эта вещь, которая испокон веков присутствовала в Гарварде. Это сейчас Гарвард официально их запретил, потому что туда допускали и до сих пор допускают только мужчин.
Ого, ничего себе.
В большинстве final clubs, вот те, которые не изменили своих правил, их Гарвард официально запретил, но они все равно продолжают существовать. Это один из до сих пор самых желанных, самых таких загадочных, и туда очень хотят попасть большинство студентов. Туда попадают только 1% всех студентов. В их последний год обучения они получают приглашение. То есть за ними наблюдают старшины, члены этого honor, этого final club на протяжении 3 лет их обучения.
Mm-hmm.
И они ведут определенную запись, да, кого бы они хотели видеть в этом клубе. И основная цель этих клубов — это такая себе концентрация власти, я бы сказала. Туда попадают самые умные, богатые, известные, выдающиеся студенты. И оттуда выходят люди, которые будут у власти, которые будут возглавлять банки или быть политиками. И ты знаешь, когда они все между собой внутри знакомы, и когда они концентрируют свою власть, это делает очень, ну, это делает очень удобным их следующее взаимодействие, потому что они могут просто поднять телефон и позвонить своим друзьям.
Ну да-да-да.
Из
разных сфер.
Да. Mm-hmm. Вот, поэтому я понимаю, почему люди так хотят туда попасть. Например, один из самых известных, самых, по-моему, самый старый Final Club, основанный на базе Гарварда, это Porcelain, то есть порцеляновый клуб.
Mm-hmm.
Он до сих пор существует, туда до сих пор практически невозможно попасть. У них очень высокий взнос. Когда ты присоединяешься, ты платишь взнос. Вот, но говорят, что и преимущества членства в этом клубе превосходят все ожидания, скажем
mm-hmm,
так.
Mm-hmm.
Вот, но есть еще третий вид, называется Honor Societies. Это уже совершенно легальные, незапрещенные, скажем так, общества. Основная их цель — это поддерживать талантливых студентов. От них можно получить грант или стипендию. Они помогают тебе расширить круг твоих знакомств, и они могут даже способствовать трудоустройству, например. Вот, меня, допустим, пригласили вступить в одно такое honor society, называется Delta Mu Delta. Ты платишь тоже вступительный взнос, и у тебя пожизненное членство в этом клубе. Ты имеешь доступ к их базе, ты имеешь доступ к их каких-то мероприятиям, ты можешь попросить у них финансовой поддержки. Вот, и тебе присылают красивые регалии на твой mm-hmm. выпускной, и это чудесно смотрится на твоем CV.
Mm-hmm.
Вот, это то, что я выучила за свой семестр о братствах, о сообществах и о Final Clubs в Гарварде.
Круто, очень интересно на самом деле. Хорошо, давай, наверное, тогда ты сейчас расскажешь о своей самой последней вещи, которую ты подготовила для сегодняшнего подкаста. Что это такое?
Это книга, на удивление, опять же, все сказали, что без книги я не я, поэтому это книга, но это не просто книга, это сборник стихов, белые стихи, белая поэзия, автора Рупи Каур, называется Milk and Honey, я уже проверила, она есть переведенная на русский, но я бы, конечно, советовала читать в оригинале, но как получится. Очень красивая была до того, как я ее заляпала, книга, в черной матовой обложке, на ней нарисованы пчелки. И это номер один бестселлер New York Times прошлого года, насколько я знаю. И несмотря на то, что я небольшой фанат белой поэзии, именно в этой книге я нашла отображение очень многих своих эмоций, своих чувств, своих страхов. И мне кажется, для каждой, как минимум, девушки, девочки-женщины, хотя я и мужчинам тоже ее рекомендую, это очень важно и полезно прочитать. Я получаю 1 000 000 вопросов у себя в Инстаграме каждый день, когда я пощу какой-нибудь отрывок. Что это за книга, пожалуйста, скажи. Теперь все знают, секрет раскрыт, и я ее очень советую.
Могла бы ты сейчас прочитать... Ну, я думала, ты знала, что я могу задать такой вопрос.
Ты знаешь, я догадалась, пока ты на меня смотрела.
Могла бы ли ты прочитать, не знаю, свой любимый стих?
Most importantly, love. Like it's the only thing you know how. At the end of the day, all of this means nothing. This page, where you're sitting, your degree, your job, the money, nothing even matters. Except love and human connection. who you loved, and how deep you loved them, and how you touched the people around you, and how much you gave them.
Раз мы начали уже говорить о книгах, расскажи о книге, которую ты сейчас читаешь, и потом расскажи о книге, которая тебя впечатлила за последнее время, и ты хотела бы порекомендовать ее нашим слушателям.
Конечно. Сейчас я читаю «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона. Пока что я сосуществую, учусь сосуществовать с его идеей о том, что стремление к позитивному опыту — это негативный опыт. В то же время негативный опыт — это само по себе позитивный опыт. Я пытаюсь понять, какая это идея на вкус и как мне с ней, комфортно ли мне.
Mm-hmm.
Вот, очень интересный опыт. Последняя книга, которую я прочитала, была про очаровательный кишечник. Но, несмотря на то, что она очень интересная, наверное, я не буду ее советовать, не самая вдохновляющая чтиво. А вот ту, которую я могла вам посоветовать, это книга «Как эмоции управляют мозгом», написанная Ричардом Дэвидсоном и Шарон Бекли в соавторстве. Это двое ученых, которые занимаются нейронными процессами мозга. И она дает возможность посмотреть на наши эмоции под немножко более научным углом. Но она абсолютно не скучная, то есть она написана популярным и интересным языком, и рассказывают, как эмоции влияют на нашу жизнь. Так что я очень рекомендую, особенно для людей с низким эмоциональным интеллектом, как я.
Хорошо. Если немного так, можно сказать, подсуммировать наш разговор, что бы ты могла сказать, чему тебя научил этот семестр в Гарварде, какие уроки ты выучила, и что, возможно, поняла о себе, и, возможно, о том, чем бы ты хотела дальше заниматься, не знаю.
Наверное, самым главным уроком для меня в этом семестре было то, что побороть свои страхи и идти им навстречу — это один из самых верных способов развиваться и быть лучшей версией себя. Потому что я, конечно, очень переживала по многим поводам, когда ехала. Как я освоюсь, найду ли я друзей. Мне было страшно первое время отвечать в классе. Я не знала, насколько правильные вещи я могу сказать. Но я человек, как и все мы, и я делала то, что меня пугало, и вот это чувство свободы и какой-то такой победы над собой — это одно из самых прекрасных чувств, которые когда-то ощущала, и ни с чем не сравнимые ощущения. И, наверное, это то, что я усвоила, и то, что я хочу нести дальше с собой.
Ну, мне кажется, это, наверное, самый банальный вопрос, но я думаю, что его стоит задать. Что бы ты посоветовала людям, которые хотели бы попробовать или очень давно мечтают учиться в подобном университете или даже в Гарварде?
Ну, во-первых, я бы им посоветовала активно искать возможности. Потому что я знаю очень много людей, у которых есть возможности, которые прям вот лежат перед ними, но они выбирают ими не пользоваться. И в то же время я знаю людей, у которых, возможно, нет таких очевидных возможностей, но они настолько активно занимаются тем, что они любят, они едут на какие-то мероприятия, они волонтерят, и они успевают и получают от этого намного больше, чем они даже сами могли бы ожидать. Будь активными во всех сферах, не только в учебе, потому что сейчас, конечно, хорошо учиться, да, это супер, но, к сожалению, для топовых университетов это недостаточно, это, скажем, такое базовое требование. Очень важно быть уникальным и развить свой талант. Возможно, есть какой-то один предмет, в котором вы особенно хороши. Или, возможно, вы пишете стихи. Или, возможно, у вас сильные лидерские качества. Очень важно выделить это в себе. Это полезно для вас самих в первую очередь. И сделать на это упор. И быть активным, и уделять время, возможно, именно эту саму качество. Потому что, в конце концов, это именно то, что выделит вас из толпы потом. И, конечно, не позволяйте никому создать впечатление, что вы этого не можете. Потому что я думаю, если бы я сказала кому-то что, там в школе, когда я училась, или несколько лет назад, что я буду учиться в Гарварде, я не думаю, что люди бы меня очень восприняли всерьез. И это очень важно, не позволять людям формировать ваши ожидания от себя. И, конечно, знать, это сложно, но постарайтесь знать, чего вы хотите. Потому что чем четче сформулирована ваша цель, тем яснее к ней путь.
Угу. Очень хороший совет. Мне кажется, не только для тех, кто хочет учиться в Гарварде, но просто для всех, наверное, слушателей. Наш эпизод выйдет уже в декабре, и мы все ближе и ближе приближаемся к Новому году, поэтому я хотела бы тебя спросить, что бы ты пожелала себе в следующем году, и, возможно, какие цели ты поставила для себя, и ты могла бы нам рассказать об этом?
Конечно. Я бы пожелала себе одну очень конкретную вещь — легче относиться к жизни. И все трудности воспринимаются не как препятствия, а больше как цели и достижения. Потому что, мне кажется, это придаст такую легкость вообще всей жизни, и для меня бы это было очень полезно. Что касается целей, я действительно пишу каждый декабрь список целей на предстоящий год. И потом обязательно в течение года я сверяюсь с ним, что-то вычеркиваю, то, что выполнилось, или добавляю что-то новое. В 2019 году я бы хотела, во-первых, вести более экологичный и осознанный стиль жизни. Я уже какое-то время активно изучаю тему окружающей среды, быстрой моды, изменения климата и последствий для нашей планеты. И даже делаю небольшие шаги в сторону более осознанной жизни. То есть я стараюсь меньше использовать пластик, меньше использовать бумагу, но я только в самом начале mm-hmm. пути, и мне бы хотелось, во-первых, получить больше информации по этим вопросам, а во-вторых, привить себе еще больше привычек, нацеленных на разумное использование ресурсов. Это моя такая цель. И я хочу, не просто хочу, а намеренно в следующем году получить права.
Вау, круто!
Я надеюсь, у меня это получится. И еще, наверное, это не цель, а такая больше такое желание. У меня маленькая мечта. Я хочу опять ездить в Париж в следующем году. Меня туда очень тянет в последнее время.
Я надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Мы с Дашей очень старались сделать его максимально полезным и информативным. Обязательно подписывайтесь на подкаст «Крути педали» в SoundCloud, оставляйте свои отзывы и комментарии в приложении подкаста, ставьте свои звездочки. Обязательно пишите Даше и подписывайтесь на ее Instagram. У нее есть классные сторис о Гарварде. Обязательно их посмотрите. И до новых встреч.
Пока-пока.
Всем привет еще раз. Как ты знаешь, мы проводили конкурс вместе с BookMate.
И сегодня мы хотим объявить двух победителей. Но перед этим сказать большое спасибо всем участникам и участницам. Было очень приятно читать ваши отзывы и очень сложно сделать выбор. Нам с Настей хотелось, чтобы выиграл каждый участник.
Да, это правда. К сожалению, это невозможно, но я очень-очень долго старалась и выбрала отзыв от Полины Колосковой, который она оставила в iTunes. Полин, я хочу сказать большое тебе спасибо за твою историю и невероятные слова, которые ты написала нам. Это очень-очень правда приятно и немного даже страшно получать такие приятные вещи от наших слушателей.
А я выбрала отзыв Кати Кускал. Катя, прости, пожалуйста, если я неправильно произнесла твою фамилию. Я долго думала над разными вариантами, и мне очень стыдно, если я выбрала неправильный. Но я хочу сказать, что мне очень понравился твой пост. Было интересно и приятно его прочитать. Пиши, пожалуйста, побольше.
Сегодня мы свяжемся с нашими победительницами и напишем им наши промокоды.
И они смогут целых 3 месяца бесплатно читать и слушать книги на BookMate.
А 31 декабря выйдет наш последний и немного необычный эпизод в этом году.
Мы очень надеемся на то, что мандарины и оливье не помешают тебе его послушать.